«Не пугайтесь, пожалуйста», — сразу заговорил Сашка. «Я хочу объяснить вам. Игорь!» — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя, уперся темными слегка выпуклыми глазами и был явно доволен, ждал. «Я хочу объяснить». «Сейчас объяснишь. Игорек!» «Что там?» — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил. Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился. Чукалов то ли решил, что Сашка хочет уйти, вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав, и темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтобы высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки. «Игорь!» «Что?» — вышел Игорь, наверное, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой. «Вот этот человек нахамил мне в магазине. Хотел избить». Чукалов все держал Сашку за рукав. Игорь уставился на Сашку. «Допустите меня!» «Я уж не убегу», — попросил Сашка и улыбнулся. «Я ж сам пришел». «Пусти его», — велел Игорь. И вопросительно, пытливо оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку. Чукалов отпустил Сашкин рукав. «Понимаете, в чем дело?» — как можно спокойнее, интеллигентнее, — заговорил Сашка, потирая руку. «Нахамили-то мне, а ваш отец...» «А мой отец подвернулся под горячую руку, так?» «Да почему?» «Специально дождался меня у магазина». «Мне было интересно узнать, почему вы подхалимничаете?» Дальше Сашка двигался рывками быстро. Игорь сгреб его за грудки. Этого Сашка никак не ждал от него. Раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах, схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь. Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро, и так же скоро ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице, и быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить, если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти. Если откроет Игорек, еще лучше, проще. Вот да возмущался. Теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор. Иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел, по двору из магазина летит его Вера. Жена простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги. Он решил, что что-то случилось с детьми, с Машей и с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть, остановился. Вера сама увидела его, подбежала. «Ты что?» — спросила она заполошно. «Ты-то чего? Какие дяди? С кем опять драку затеваешь? Мне Маша сказала. Какие-то дяди? Какие дяди? Чего ты такой весь?» «Какой? Не притворяйся, Сашка, не притворяйся. Я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?» «Да ни с кем я не ругался. Не ври, ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был?» Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз, ждал. Пройдет, само собой, то, что вскипело в груди. Или надо через все проломиться с молотком к Игорю? «Сашка, милый, пойдем домой, ради Бога!» — взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. «Пойдем домой, там малышки ждут. Я их от них бросила. Плюнь, не заводись, не надо, Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай!» Вера взяла мужа за руку. «Неужели тебе нас не жалко?» У Сашки навернулись на глаза слезы. Он нахмурился, сердито кашлянул, сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил. «Вон руки-то ходуном ходят. Пойдем!» Сашка легким движением высвободил руку и пошел домой. И покорно пошел домой. Ноль-ноль целых. Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление. Уволить по собственному желанию. Осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий. Колька слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» — Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платят». «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше. Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит. Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился, а тьфу!» Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все. И куда? Сейчас-то ямы под опоры пойду рыть на 37-й километр. Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса. А что делать? Водку поменьше пить. Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо. «Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства, без этих, знаете, штучек». «Каких это штучек?» «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел. И лекцию не вредно послушать». «Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят». «Странно». Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. «Глотом. И сосут, и сосут. И сосут эту водку». Как не надоест-то, очуметь же можно, глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились, как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, а уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызть. Да ты что, тебе что, делать? Что ли нечего, бюрократ?» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукою подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику. «Продолжай. Я пришел за трудовой книжкой. Мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку. А хочешь, я тебе туда статью вляпаю? За что?» «Что?» — растерялся Колька. «За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь танцуешь, краковяк». Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. — За что же ты мне пометочку сделаешь? — Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут...» — «Нет», — скажут, — «нам таких не надо». И все. И отполучил ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут, дерьмо. Синельников, все не повышая голоса, он даже руку не отнял от головы, все сидел, как в президиуме. — «Кто?» — спросил Колька. — «Как ты сказал?» — «Чего, кто?» — «Я-то, как ты сказал?» — «Дерьмо», — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул, так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало. — Так, — сказал Синельников, — выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действием. — Ты же первый начал оскорблять. — Я словами. Никто не слышал. Чернила, вот они, на лицо. Причем химические. И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берет ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей. Синельников взялся за телефон. Решай, а то звоню в милицию. Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену. «Почему 25-то? То 20, а то сразу 25. Еще посидим, ты до 100 догонишь?» 5 рублей — это дорога в район туда и обратно. Я сразу не сообразил. «Что, по 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет». «На попутной я не хочу. Туда на попутное, оттуда такси возьму». Вон барон нашелся. На такси. Да, на такси. Что, дико? Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил, тебе не совестно. Что ж я за свой собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши. Чего? Расписку. Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. Как писать-то? Я такой-то. Полностью имя, отчество. Обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся, покачал головой. 00 копеек. Командующий, мля. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька остановился писать. Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут придираться. Синельников подумал. «Ладно, пиши. За порчу костюма товарища... белого костюма товарища Синельникова В.М.» Колька пропустил слово «товарища» и написал «белого костюма Синельникова». «Химическими чернилами». Колька взял пузырек, посмотрел. «Разве для авторучек бывают химические?» «А какие же?» Отчетные ведомости мы только химическими пишем. «Писатели, мля!» — проворчал Колька. «Подпись, число». Колька расписался, поставил число, Синельников взял расписку. «Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой». Колька встал. «Ты это не говори никому, что слупил с меня четвертной, а то дойдет до моей. Хаю не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно». Колька пошел к двери, на пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. «Что?» «Хо!» — сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся. Четвертной как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул. Но вспомнил, что на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей. И успокоился. «Да гори они синим огнем», — подумал. «Жалеть еще».